С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественного чтения по мотивам книги Олеси Николаевой «Ничего страшного». События книги связаны с жизнью одного провинциального монастыря и его московского подворья. Действие совершается в 90-е годы XX века.
После Славика взяли Степу. Степа пел в монастыре на клиросе, но был, как бы это выразиться, болящим. Поначалу он приходил ко мне по весне и за 3 рубля вскапывал склон холма, потому что именно там у бывших хозяев располагалось картофельное поле. Он вскапывал и пел. Бас у него был отменный. А как только получал от меня деньги, тут же садился в помойное ведро, полное грязной воды и очисток.
Альпатерск, 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 для смирения больно хорошо.
Надо было мне еще тогда кое-что про него понять, потому что и демоны ему повсюду мерещились. Порой он даже начинал размахивать перед собой руками, разгоняя их. И вот, поселившись в моем доме, в недобрый час он увидал таковых в большом зеркале и кувалдой сокрушил супостатов. А потом они ему привиделись в печке, ну и ей досталось. Да и вообще они повсюду, оказывается, расположились в доме. На стульях, на диване, даже на подоконнике. Степа все и порубал. Одолел нечистую силу и переселился к старой монашке. Там спокойней. А дверь не закрыл. И тогда в дом понабились бомжи, которые там устроили свою уборную. Короче, надо было спасать дом, мою тихую обитель, уголок отдохновения, разоренное гнездо, родину моих деточек. Ой. Вообще какая-то странная складывалась картина. Мой друг-поэт Виктор Гофман даже советовал мне написать об этом рассказ. Ведь чем усерднее я старалась сохранить дом, тем более надежных людей в нем поселяла, тем большему разору и надругательству он подвергался. Ему казалось, что это будет очень смешно. Вот я и приехала в Троицк в сметенную последнюю неделю рождественского поста. Наняла за пару бутылок Пашку, Олегу, Кольку колхозника. Они все вычистили после бомжей, вынесли лохань с мочой, осколки, обломки, очистки. Нашла мастера, который врезал мне новый замок, починил стулья, вставил стекла, поправил печку. Обзавелась хозяйством. Купила плитку, чайник, чашки, миски. Занавесила окна старыми шторами, которые привезла из Москвы. Красота! Сидела по вечерам, наслаждалась покоем и тишиной. Молилась на рождественских службах в монастыре. Разговлялась у Дионисия и даже у наместника игумена Иустина. Заходила проведать и монаха Лазаря, который писал стихи. Нечаянная радость вышла из всего этого разорения. Но пора было и честь знать. Возвращаться из этого соловьиного сада к своему трудовому ослу. А тут гроза. Возьми и грянь. Постучался мне поутру в двери страшный мужик.
Открывай, хозяйка! Свои! Слышь, сын я моей Иваны, которая вам дом продала.
Но одного сына ее я видела, когда деньги за дом в Кахтла-Ирве возила. 70 тысяч. Алкашик такой, бедолага. А еще Марья Ивановна говорила, что у него есть брат-близнец. Так тот и вовсе сидит.
Не понимаю, за что мне это? Сама я заслуженная учительница литературы. Награды есть. А сыновья по кривой дорожке пошли.
И действительно, вот этот, который теперь пожаловал, на того алкашика, конечно, похож, но только покруче. Черный весь, глаза бегающие, узенькие, что-то жуткое в них.
Мы с мамашей и братаном никак увидеться не можем. Сидел я в России, а они живут в Эстонии. Надо визу покупать. Сложность. Ну вот, мы решили здесь с братаном свидеться. Приедет он сюда не сегодня-завтра, так я ему встречу в этом доме назначил. Но ты уж уважь нас. Поживем мы у тебя с братишкой пару-тройку дней. Детство вспомним. Попразднуем. Не, закуску сами купим. Так что расходу тебе никакого, не. Ну и наших я тоже сюда позвал. Ну там, Сеньку, Мишуру, Колымагу, Бацилу. Ребята, они хоть и шебутные. Не, здесь мирно будут себя вести. Не боись. О. Но так мы придем.
Я в ужасе представила себе, как все эти пацаны соберутся в моем доме. Буду здесь расслабляться.
Один пострел, я сел, а он остался цел. Уйти сумел, гад, между дел, как с трех издача. Меня нагорел один пострел, я сел, а он остался цел. Уйти сумел, гад, между дел, как с трех издача.
А с какой стати? Дом мы у вас купили. Ничего мы вам не должны. Люди мы для вас чужие.
Обижаешь. Не надо обижать. Братки приедут, я их позвал. Обещал их хорошо принять, а? А ты нам вот тут отворот-поворот? Не, нехорошо, не. Они не поймут. Всякое могут вытворить, но еще... Еще набезобразничают, так что не, мы придем.
Я побежала в монастырь. По дороге меня нагнал красный жигуль.
Куда бежим? А? Садись, подвезу.
Мурманск распахнул дверь. Я ему тут же все и выложила про встречу братков в моем доме.
Не горюй, раз они сидельцы. Значит, ментов крепко боятся. А у меня кум Игорек кто? Здешний мент. Мы его вызовем, он их и повяжет. Так что не дрейфь. Буду я за твоим домом присматривать. Предварительные меры примем. Так что если они и сунутся, сами пожалеют.
Какие еще меры?
Ну, капкан можно поставить, но у самых дверей, например, на медведя. Во, ты вот что, ты уезжай, пробки-то выключи. Будет темно, они не заметят. Раз в дом, а там их капкан, хлоп, покалечит.
На медведя это уж слишком. Очень уж кровожадный и членовредительный.
Ну, на волка. А то можно положить на стул ружье, нацеленное на зверь. Вот, привязать веревку к ручке Дверь открывается, ружье стреляет. Все, преступник падает. Пиф-паф, ой-ой-ой. А еще... Если подвести батарейку с напряжением 12 вольт к огнетушителю, то он может взорваться и замуровать вошедшего в своей пене.
Что я увлекся этой игрой, и перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой
а вот еще-то можно мужей напустить. Крыс, мышей, пауков ядовитых, тараканов с большой палец.
Жестокий, ума не житейских морей. Белеет мой парус такой, одинокий на фоне.
Но хлопотно. А вот-то можно установить реву.
И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод.
Ты входишь, он включается, начинает реветь так, что ушные перепонки лопаются. На 5 миль слышно.
Красоту игры. Пусть бесит за ветер жестокий.
А вот еще-то можно врубить софит в 5 киловатт. О, ты входишь, он врубается, и ты слепнешь. Так немцев наши остановили на Курской дуге. Ослепили зенитными прожекторами, установленными на танках. Танки в бой, прожекторы давай светить. Немцы слепые бегут, падают.
Раньше остальных, но я не плачу и не рыдаю. Хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду.
Все это очень меня впечатлило, но показалось слишком уж капитальным. То немцы на Курской дуге, а то бывший уголовник с корешами. Я обещала подумать и выбрать один из вариантов. Но он в любом случае обещал за домом присматривать, и с этим высадил меня и уехал.
На фоне стальных кораблей.
Встретила я у монастырских ворот послушника Клима Никифоровича, шофера-наместника, такой видный, осанистый, похож то ли на дореволюционного швейцара дорогого ресторана, то ли с некоторой натяжкой даже на сановника. Седые бакенбарды, борода. Доброжелательная уверенность исходит от каждой черты. Положительная основательность в каждом движении.
«Куда так торопимся?»
Я ему поведала про уголовника с братанами.
«О, не бойся, не бойся. Если надо, мы всем монастырем там засядем, тебя в обиду не дадим. Вот таким макаром, Господи, Боже мой!»
Пришла я к отцу Дионисию, рассказала ему, а он в ответ.
«Да ладно, это горюшку не горе. Вот если этот бандит появится, беги в монастырь. Мы на него отца Матфея с ракетницами нашлем. А ты лучше вспомни, у нас же святки, праздник, а мы тут сиднем сидим. Давай сегодня придем к тебе с Лазарем и Устяном. Будем пить глинтвейн, рассказывать всякие страшные, веселые, святочные истории, топить печь, а заодно и дом охранять от бандитов.
Вот как чудно вышло. Сели мы вечерком у меня дома за большой овальный стол, уставленный монастырскими яствами и кувшинчиками с горячим красным вином. Отцы Дионисий, Лазарь и Устин-наместник, да шофер его Клим Никифорович, сановитого вида старик, выпили по стаканчику. Праздник же у нас. Печка весело трещит, метель за окном воет. Кажется, то и дело шаги за окном хрустят. И что ж, нам не страшно. Рассказала я им про ревун, капкан и бегство немцев на Курской дуге, про ядовитых тараканов и гремучих змей. Посмеялись, слово за слово. Лазарь с Дионисием решили, что пора перейти к святочным.
Это может быть очень поучительно,
сказал монах Лазарь. И Устин-наместник стал отмекиваться.
Нет, никогда со мною на святках ничего такого поучительного не происходило. Ну, было, правда. Одно совсем уж дурацкое приключение, серьезно изменившее всю мою жизнь. Но из него никакой морали не извлечешь. И такое, наверное, что в него даже трудно поверить.
Ну, тогда ты о нем только расскажи. А мы попробуем извлечь какое-нибудь назидание,
сказал рассудительно отец Дионисий. Лазарь согласился начать, предварив свое повествование кратким описанием жанра.
Во-первых, события должны происходить между Рождеством и Крещением, то есть на святках по определению. А во-вторых, в рассказе должен быть некий элемент недоразумения или мистификации. И в конце концов, недоразумение должно быть разрешено, а мистификация разоблачена.
Все задумались над своими сюжетами.
И в-третьих, все заканчивается преображением жизни.
А если этого нет, то это просто байка.
Все многозначительно переглянулись, дивясь серьезности задачи.
Ну, тогда ты и начинай,
сказал игумен Иустин.
У меня есть сестра, хоть и младшая, а очень строгая и требовательная. То есть требования к жизни у нее непомерные. Гордая такая девица, самолюбивая. Сама к себе невероятные предъявляла претензии. И нос у нее длинный, и глаза маленькие, и ляжки толстые, и осанка дурная. А походка красивая. Сама же была прихорошенькая. Волосы белые, густые, длинные. Глаза голубые, огромные. Кожа нежно-розовая, гладенькая. Так вот, самой большой гадостью ей казалось, когда кто-то говорил ей: «Настенька, какая же ты хорошенькая!» О-о-о! Тут она просто взвивалась, считая это за издевательство. «Ну да, басом говорила она, вон какая жирная, страшная!» Мечта у нее была преобразить себя до неузнаваемости. Волосы свои шикарные остричь а-ля тифоз, покрасить в черный цвет, а на лицо очки надеть. Но мать чуть не на коленях перед ней встала, чтоб она этого не сделала. Вот такая у меня была сестра. Была, потому что сейчас она очень изменилась. Но тогда казалось ей, что она не только такой неуклюжий жирный урод, но еще и что-то поет она плохо, рисует отвратительно. У самой же и голос прекрасный, и слух, и способности к живописи, все. Но особенно несносна и придирчива была она к окружающим. Прежде всего, конечно, ко мне и к моим друзьям. И нецелеустремленные мы, и расслабленные, и вообще дураки. Школьный друг мой Алеша в
Впрочем, зная некоторые ее особенности, частенько над ней подшучивал. Прежде всего, конечно же, отмечал, как она похорошела, на что она ужасно злилась, пыркала. А затем он восклицал с удивлением: «Как же ты похудела!» Тут уж она просто с места вскакивала и кричала, хлопая себя по бокам: «Ты что? Посмотри, какая жирная! И вообще, хватит надо мной издеваться!» Тогда он переменил тактику и стал ей при встречах сочувственно говорить: «Какая же ты все-таки страшненькая! Нос у тебя какой длинный, какие глазки-то маленькие, такие маленькие, — говорил он, — такие маленькие, одного даже совсем буты нет». Но ведь она и на это злилась. Ну, хотя, конечно, не могла не понимать, что он ей это говорит назло. И она ему что-нибудь в ответ такое выдавала вредоносные. Так они и пикировались все время. Только все это получалось у них не смешно и даже не забавно. И я чувствовал, что они не то что недолюбливают друг друга, но просто даже и терпеть не могут. Во всем они вступали в противоречие, во всем друг к другу придирались. Но она еще в разговоре с ним такой менторский тон взяла, словно это она нас старше на 5 лет учила, училка такая. А придет он, значит, ко мне, а она тут же возникает. Влезет в нашу беседу, ну, прицепится к слову, и как начнет вещать, словно кто ее здесь спрашивает, сил нет, а? Поначалу она критиковала нас. А почему это мы, сильные молодые мужики, сидим себе преспокойно на кухне, а не ведем борьбу с антинародным правительством? Люди в тюрьмах страдают, в лагерях. Вон Сахаров в ссылке, Буковский в заточении, а Солженицын в изгнании, а мы в Москве. А было ей тогда 14. Она обещала, что к 16 годам непременно вступит в какую-нибудь антисоветскую организацию, чтобы нам было стыдно. Алёша ей назло говорил, что в партию запросится, раз такие самоуверенные маленькие училки-выскочки лезут в диссидентство. Ну, потом лет в 17 она покрестилась и сразу стала неистово так молиться.
Прозвучала вторая часть цикла художественного чтения по мотивам книги Олеси Николаевой «Ничего страшного» в исполнении актеров Светланы Абашевой и Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Помогай всем, Господь!